16 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале «Живой гость». Программа «Были о правах». Калой Хильгов, Алексей Кузнецов, Андрей Меликов, наш звук- и видеорежиссер. Как обычно, мы занимаемся в течение ближайшего неполного часа рассмотрением основных, скажем так, имеющих отношение. Самого горячего. Не прошло и часа, как различные новостные ленты сообщили о том, что Верховный суд Российской Федерации признал экстремистским международное движение ЛГБТ. Дело совершенно удивительное. Мы уже об этом несколько раз, ну так, что называется, неподробно в проброс с Калоем в нашей передаче упоминали. Дело удивительное тем, что... сегодня запрещена организация, которая, по сути, не существует как организации, да? Движение, что такое, Калой, вообще движение с правовой точки зрения? Если оно не оформлено, есть такая форма политического участия, общественное движение, но оно же все равно должно как-то быть оформлено, правда? У него должны быть какие-то там руководящие.
У него есть атрибуты свои, да, привет всем. У него есть свои атрибуты, там, может быть, свой какой-то знак, символ, но движение, оно не обязательно, скажем так, к регистрации, да, как да. юридического лица. Да. В этом, собственно говоря, и отличие его от юридических лиц, потому что оно может быть не зарегистрировано. Но здесь речь же идет об организации, угу. да, экстремистской организации, то есть, которую сейчас Верховный суд признал таковой. И движение ЛГБТ, оно как бы, скажем так, это как, не знаю, это как, знаете, если сравнивать, наверное, как микробы в воздухе. Ну, их не видно, да, как бы они вот есть где-то, но их не видно. Их нельзя обозначить, и вот на улице ты идешь, вот ты не можешь сказать, что это экстремисты ЛГБТ, да. Ну, в каких-то случаях, может быть, и можно, да, по внешним признакам. Но в целом, то есть сложно сказать, что в этом как бы есть как, какая-то рамка. Ну, собственно говоря, давайте честно признаемся, что когда суд признает ту или иную организацию экстремистской, у нас возникает такое вот безграничное такое... неоформленное что-то, во что может войти кто угодно, да, я имею в виду, в состав чего может mm-hmm. войти кто угодно. И в этом смысле не конкретика, она, конечно, позволяет разворачиваться и в формулировках, и в квалификациях, позволяет разворачиваться в отношении любого человека.
При этом, вот здесь... если я правильно понимаю, для этого не обязательно совершенно быть, скажем, лицом нетрадиционной сексуальной ориентации. Вам скажут, вы же можете, будучи вполне традиционным в этом плане, тем не менее, скажем, деятельно как-то выступать за права этого круга лиц. Да,
да, да конечно.
Вы же можете, не будучи пенсионером, например, выйти в пикет в защиту прав пенсионеров. Значит, вы тем самым себя отнесете к экстремистскому движению пенсионеров.
Ну, сейчас это будет такой очень утрированный пример, но, тем не менее, как бы, скажем, имеет право на жизнь такой пример. Но вопрос, знаете, в чем? Еще, помимо всего, что мы сказали, что отсутствие каких-то рамок, отсутствие, скажем так, как это, как в законе говорится, отсутствие круга лиц, очерченного, да, конкретно очерченного круга лиц. Здесь еще есть интересная история, что... Когда 17 ноября значит, был подан административный иск о признании движения ЛГБТ экстремистским и его запрете на территории России, 24 ноября было подано, насколько я помню, ходатайство или заявление об участии в качестве заинтересованного лица в данном процессе. Да. Было подано от некого ЛГБТ-движения, сейчас не готов формулировками точными оперировать, но... Вопрос в том, что Верховный суд отказал участию этому третьему лицу. И второй момент важный. После этого отказа активисты ЛГБТ попытались зарегистрировать лицо под названием движение ЛГБТ, общественное движение ЛГБТ. И там, понятное дело, что откажут, и было отказано, и вот после этого сегодня это та причина, по которой, собственно говоря, ответчиков никого не было в зале суда, потому что непонятно, кто ответчик, собственно говоря, но это не является ограничением для того, чтобы суд вынес соответствующее решение, что мы сегодня и увидели. Вот, собственно говоря, история про признание этого движения ЛГБТ. Но мы должны понимать еще одно, да, последствия. Те лица, которые сегодня позиционируют себя как общественное движение ЛГБТ, они автоматически, ну, то есть пытаясь зарегистрировать такое движение, они автоматически ставят себя в зону риска уголовной ответственности.
Разумеется,
потому
конечно.
Что речь идет об организации экстремистского сообщества или организации экстремистского сообщества, либо участие в нем, да, это 282 прим 2, две статьи Уголовного кодекса. Соответственно, если у нас возникает некая общественная организация или движение ЛГБТ, которое Верховный суд признал экстремистской, а эти участники продолжают настаивать на том, что они являются все-таки членами и участниками этого движения, то получается, что они участвуют в признанной Верховным судом организации экстремистской. А это значит организация деятельности экстремистского сообщества. И со всеми вытекающими там и так далее, и так далее. Поэтому я бы не стал, ну, учитывая, что все-таки Верховный суд, ну, я даже у себя в Телеграме писал, что а кто поспорит, что все-таки такое решение не примут. Я поэтому после того, как это решение было принято, я и не стал о нем писать, ну, как бы, очевидные вещи. Вот. И просто позиционируя себя участником этого ЛГБТ-движения, люди должны понимать, что сейчас, с сегодняшнего дня, они становятся в зону риска уголовной ответственности. В том числе. Это, наверное, главная мысль, которую нужно сегодня осознать. Потому что завтра, если эти люди будут продолжать настаивать на том, что они являются участниками этого самого ЛГБТ-движения или там, признанного экстремистским, то они должны понимать, что любая деятельность в рамках этого самого движения или позиционирование в рамках этого движения будет расцениваться как экстремистское. Поэтому здесь, и это мы знаем, это большие сроки и так далее, и так далее. Здесь надо быть аккуратным.
Калыш, скажите, пожалуйста, вот такой технический момент. Значит, решение Верховного суда вступает в законную силу не сегодня, не с момента принятия, потому что еще предусматривается некий срок на возможную подачу апелляции. Да? Но если никто не был допущен в качестве ответчика на сам этот закрытый процесс, кто теоретически может подать апелляцию?
На самом деле никто, кроме вот той стороны, которая заявляла этот иск. Больше никто не может подать, потому что нет участников, там такая история,
Заявитель иска Минюст, если я правильно понимаю.
Да, все, значит, Минюст же не будет обжаловать.
Ну, естественно, решение, они довольны будет наверняка этим решением, да.
Ну, процессуально вот так это все выглядит, что никто сейчас не может. Для этого, собственно говоря, и не допустили никого в качестве ответчика. Чтобы потом не было ни апелляции, ни новых информационных поводов, ни все, что связано с этой историей. И, отвечая на вопрос, к сожалению, или, может быть, к счастью, не знаю, никто не может обжаловать это решение.
Понятно. Исходя из общего, так сказать, теоретического понимания ситуации, ну, хорошо, понятно, что теперь любой активизм в этой области, там, выход на пикеты, попытка организации каких-то, так сказать, других мероприятий, да, все это попадает вот под репрессивную, значит, часть этого решения. А просто сам факт того, что человек ну, живет жизнью человека нетрадиционной сексуальной ориентации. Скажем, я не знаю, снимает квартиру вместе с партнером одного с собой пола, да, и по каким-то признакам можно понять, что они там, так сказать, вступают периодически в какие-то отношения. Вот это можно на основании этого решения, может ли так оказаться, что эти люди тоже будут отнесены к экстремистам?
Нет, это не будет являться экстремистской деятельностью. Экстремистской деятельностью в данном случае, после признания ЛГБТ-движения экстремистским, будут любые пропагандирующие вещи. Мы же знаем, что у нас и так много вводится различного рода ограничений, связанных с пропагандой. Да?
Да,
пока
да.
Это, например, там, в отношении совершеннолетних, запреты, да, и так далее. И сейчас это вот очередной такой инструмент, который позволит, скажем так, уже более жестко пресекать попытки пропаганды, значит, некого оправдывания деятельности.
А более жесткий он, я правильно понимаю, что в силу именно вот этой своей безграничной размытости он более жесткий, то есть он позволяет быть примененным к самым разным проявлениям?
Нет, он более жесткий, в том числе поэтому, но он более жесткий в первую очередь, потому что это можно подогнать под экстремистскую деятельность теперь уже.
То есть это уголовное дело?
Да, это чистой воды уголовное деяние, да. Mm-hmm. Поэтому, когда мы говорим, например, про пропаганду среди несовершеннолетних или там вообще пропаганду нетрадиционных отношений, там есть административная ответственность, да, там можно спорить, является это административной, не является, уголовной и так далее. А здесь прям вот после сегодняшнего решения Верховного суда точно можно сказать, что это будет, то есть любое проявление деятельности ЛГБТ-движения, а что это обычно? Это оправдывание там, однополых браков, например, или пропаганда однополых отношений, или любое распространение...
Или просто одобрение этих отношений, да, не обязательно одобрение, пропаганда.
Одобрение,
да,
в какой-то конкретной форме, да, не просто там кивать, а именно одобрение в виде публикаций, распространения материалов, то же самое, там, не знаю, YouTube и так далее, и так далее. Если где-то в Телеграм-канале, в YouTube, не знаю, ВКонтакте и так далее, размещается информация о том, что, например, там, типа, там, это нормально, да, что вот, там, не знаю, два мужика вместе спят, это нормально. Если, например, так размещается информация, это уже будет оправдывание экстремистской деятельности. А мы знаем, что у нас, мы с вами разбирали тоже такую вот, такую статью, да, которая сейчас оправдание экстремизма. Да, тоже, пожалуйста, вполне себе тяжкая статья, которая предусматривает, по-моему, если не ошибаюсь, до 10 лет лишения свободы. Тоже будь здоров, да, поэтому...
Когда говорят, что мы возвращаемся в Советский Союз, на самом деле это неправильно. Мы сильно перемахнули отметку, ну, по крайней мере, вот по этой беговой дорожке. В советское время в УК РСФСР была 120-я статья, которая предусматривала ответственность... Что вы говорите?
Мужеложество, по-моему, называлось.
Да, совершенно верно, которое предусматривало ответственность за действия совершенно определенные. Там прямо в шапке статьи половое сношение мужчины с мужчиной и далее там санкции идет. Да? Сейчас, во-первых, там наказание было вполне реальным, но это не тяжкое преступление, в отличие от экстремизма. Там никакими 10 годами не пахло, конечно. И, во-вторых, несравненно расширено, так сказать, трактование того, что составляет теперь вот эту самую...
Вот очень хорошо комментарий написал один из наших слушателей, зрителей, Дэн Ставровский. Он говорит, с одной стороны, прямо не запрещается, прямо не криминализируется, да, ЛГБТ-отношения, а с другой стороны, за ЛГБТ-экстремизм могут притягивать «будь здоров». Давайте так, на примере разберем. Смотрите. Поскольку я участвовал в уголовных делах, связанных с созданием экстремистского сообщества, участие в экстремистском сообществе. Я просто знаю примерно, как это все моделируется следствием.
Ну да? Вот печально известное ингушское митинговое дело, да. Оно же было про это же. Да?
Совершенно верно. И здесь, как говорил один мой друг, причастие в деле – это кровеносные сосуды, да, уголовного дела. О чем я говорю? осознавая, та-та-та-та-та-та, предвидя, та-та-та-та-та-та, или там, желая наступления последствий, халатно отнесясь, та-та-та-та-та, зная о том-то, том-то, сделали то-то, 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 да? И вот, вот эти формулировки, они могут быть бесконечными. То есть в одном деле, чтобы вы понимали, было 13 деепричастий в одном предложении. 13. И это все вот деепричастие, это вот кровеносные сосуды любого обвинения. Так вот, когда мы говорим про экстремизм, здесь все тоже, все на формулировках основано. Не важно, что там было, не было, понимаете? Здесь все на формулировках основано. И осознавая, желая, допуская, там, и так далее, все это и есть состав фактически того экстремизма, который сегодня мы видим. Безусловно, там, 10 лет назад понятие там, экстремизма или терроризма было совершенно другим. Посмотрите, мы с вами опять же не один раз вспоминали про террористические дела. Финансирование терроризма. 500 рублей человек перевел кому-то там помочь, там, одинокой маме там, с маленьким ребенком. Все, а эти деньги от нее ушли куда-то там, непонятно, в Сирию. Все, человек обвиняется в финансировании терроризма. И так происходит ровно с экстремизмом. То есть уровень восприятия терроризма и экстремизма настолько, скажем так, стал бытовым с точки зрения следствия, что практически вот эти волшебные деепричастия можно использовать, ну, при любой, ну, описывая любое действие человека, по большому счету. И я не исключаю, что над ЛГБТ-сообществом повис такой огромный молот, которым будут бить того, кого считают нужным. Я имею в виду признание экстремистским это движение. И такой молот, он висит не только над ЛГБТ-движением. Этот молот, он висит, вы знаете, ФБК, которая тоже признана экстремистской организацией, если я не ошибаюсь, там еще и терроризм приписали, но не суть. То же самое история. То есть это неопределенный круг лиц, в который может попасть кто угодно, кто проявляет какую-то активность. Вот если резюмируя, как можно это охарактеризовать?
Как думаете, Калой, дальше будет развитие именно не, я не имею в виду, не линии ЛГБТ, а вот увидим ли мы еще похожего рода процессы в Верховном суде в ближайшее время, по которым к экстремизму будет приравнена там, поддержка неких идей, скажем так?
Во-первых, мы уже это знаем, что-то вроде запрета деятельности организации, да? То есть, например, признать мемориал экстремистским было бы банально глупо, да? Ну, Сахаров был в мемориале, да, там как один из основателей. Ну, там такие люди были просто, да, которые вошли в историю нашей страны, по крайней мере, новейшую историю. А признавать мемориал после этого экстремистским как-то было бы, ну, уж совсем кощунственно. А вот запретить деятельность, пожалуйста. Запретили же деятельность. Запретили. Так вот, я к чему говорю? Там, где нужно будет признать экстремистским, признают, вообще не проблема. Там, где будет как бы не камильфо признавать экстремистским, там запретят деятельность. Вот и все. Все очень как бы понятно и логично.
То есть набор инструментов настолько широк, что, в общем, можно их перебирать как угодно.
Вообще легко, легко, Алексей, абсолютно
тогда
правильно.
Тогда давайте еще к одной новости, собственно, к той новости, которую мы вынесли в заглавие нашей сегодняшней передачи. У нас появляется, похоже, если будет принят соответствующий законопроект, у нас, похоже, появляется еще одно отягчающее обстоятельство, да? Совершение деяния иностранцам.
Ну, давайте так, давайте все-таки у нас про иностранцев отдельный блок. Я предлагаю его оставить на вторую половину передачи, потому что действительно очень интересные инициативы. А сейчас я предлагаю проговорить про, естественно, про иноагентов. потому что у нас практически...
Ну, мы же без этого не можем, поэтому...
У нас каждый эфир, нельзя без иноагентов, потому что иноагенты – это наше все сегодня. И то, на что мы можем сегодня, значит, спускать всех собак, да? Угу. Так вот, Минюст, по-моему, даже если не ошибаюсь, с завтрашнего дня должен получить это право, потому что 30 ноября должны были, вроде как сегодня, должны были подписать соответствующее постановление, но суть в чем? Минюст получает право штрафовать лиц, которые размещают тексты иноагентов без маркировки. Угу. Например, наш дорогой Алексей Алексеевич, который признан и власти вынуждает нас называть иностранным агентом, публикует что-нибудь в Телеграме, например, да, в своем модном и очень популярном. И я, как не иноагент, хочу взять текст и перепостить себе. И если я это сделаю, не указав, что это текст иноагента, то штрафы там достаточно сильные, то есть могут быть...
То есть даже если вы не указываете автора текста, вы не пишете, что это Алексей Венедиктов, да, вы обязаны поставить звездочку и написать, что автор данного текста является иностранным агентом.
Тут, конечно, есть тонкость. Хороший вопрос, Алексей, потому что речь идет о том, что перепост и распространение информации. Но если я сделал копипаст какой-нибудь, а потом... переделал текст под себя, да, рерайтнул текст, модно говорить, вот, то, конечно, нет. То есть эта информация, она будет уже как бы другими словами и так далее, и так далее. Но если вы прямо перепостите текст без маркировки, то будут штрафы там от 300 до 500 тысяч рублей. Но здесь важна процедура.
Это для физических лиц такие штрафы?
Да.
До полумиллиона?
Представляете?
Ничего себе.
Но процедура следующая. Минюст сначала выносит предупреждение. Например, я репостнул Венедиктова у себя без пометки, что это иноагент. Минюст мне присылает, значит, предупреждение и говорит: уважаемый Калый Сергеевич, а может быть и неуважаемый, будьте добры, пожалуйста, вот вам предупреждение, поставьте пометку на этом перепосте, что это все-таки текст иноагента. И если я в течение месяца эту маркировку не поставлю, то мне, как распространителю этой информации, вынесут штраф. Но это я сейчас про себя рассказал очень утрированно. Но представьте себе... Я думаю, что это больше даже не для меня или там для физических лиц, которые могут так делать, потому что, в любом случае перепост, он всегда, если ты перепостишь тот же текст, он всегда будет с пометкой, которую сделал сам иноагент. Это скорее касается, знаете чего? Это касается книжных магазинов, которые продают книги иноагентов. Это касается вузов, которые могут либо распространять книги, либо приглашать самих иноагентов, либо читать какие-то тексты иноагентов. Это касается телеканалов, например, Николая Хильгов, а, условно говоря, какой-нибудь там телеканал цитирует текст иноагента, то тогда телеканал должен указать, что это иноагент. Библиотеки, где распространяются книги иноагентов, тоже должны будут указывать соответствующие пометки, что это иноагент. Ну, собственно говоря, это касается всех. Да? Mm-hmm. Получается, что потенциально под угрозой штрафа находится не только сам иноагент, ну и, по сути своей, все мы. Да? Поэтому, когда мы говорим, что закон об иноагентах никого не ограничивает, мы, мягко говоря, лукавим. Мягко говоря, мы лукавим.
Ну, это не мы говорим, поэтому не мы и лукавим.
Ну, я же.
Мы-то с вами... Николай Пасхой, да. Да, сколько мы сил и времени потратили на то, чтобы разъяснить как раз, что ничего не ограничивает. Это такое лукавство, такого масштаба, что куда деваться.
Я знаю, что у нас половину времени прошло, и у нас реклама должна быть сейчас.
Да. Или у нас... Нет, у нас нет рекламного ролика в нашей передаче, его нет, но я хочу напомнить о существовании сайта shop.diletant.media, и с особенным удовольствием сегодня обратить ваше внимание на книгу, на новое издание, далеко не первое издание этой книги, которая поступила в продажу, в частности, в нашем интернет-магазине. Это книга, которая лично на меня, на мое в свое время становление моего интереса к истории, в первую очередь к отечественной истории, и на выбор эпохи, которой я там впоследствии достаточно плотно интересовался, оказало огромное влияние. Это, на мой взгляд, это самое удачное из монографий Натана Яковлевича Эйдельмана, замечательного советского историка. Называется она «Грань веков». Это книга, которая посвящена коротенькому периоду менее 5 лет правления императора Павла I, того самого, которого в Европе, еще он императором даже не был, значит, прозвали русским Гамлетом. И сначала прозвали-то по, ну, по такому достаточно формальному принципу, да, значит, правит мать, убившая отца, а вот он при ней принц и наследник, да, поэтому... А на самом деле это сравнение оказалось гораздо глубже, потому что помимо вот этого формального признака, действительно в характере, в образе действий Павла Петровича довольно много параллелей с героем величайшей шекспировской трагедии находится. И Натан Эйдельман человек абсолютно энциклопедических знаний, он блестяще эти параллели разбирает, причем с виртуозностью опытного фокусника и шляпой достает кроликов там, где, казалось бы, этих кроликов вообще там изначально не было. Поэтому если у вас этой книги нет и вы с ней не знакомы, то вам точно в наш интернет-магазин. Ну, а даже если она у вас есть, там у нас много других хороших книг, которые мы всячески вам рекомендуем. Все, я отговорил.
Супер, отлично. Теперь анонсированный нами интерес к мигрантам и вообще связанные изменения, связанные вообще с миграционным законодательством, они очевидно, скажем так, очевидно заметны, сильно заметны, потому что их достаточно много. И поэтому я их разбил на несколько, там, условно, 3 подблока, потому что, мне кажется, каждый из них при анализе дает понимание, чего нам, собственно говоря, ждать в ближайшей перспективе. Так вот, Министерство внутренних дел, наше замечательное МВД, предложило законопроект, которым они предлагают ввести меры по контролю пребывания мигрантов в Российской Федерации. Что это значит? У нас в стране присутствует примерно, по разным данным, от 1,5 до 3 миллионов нелегальных мигрантов. Это очень много. Это очень много, это примерно 1-1,5% от населения. Это нелегальных мигрантов, которые здесь, в нашей стране, находятся. Я всегда считаю, что с нелегальной миграцией действительно необходимо бороться, потому что многие вещи негативного характера происходят, в том числе и вот нелегальная миграция. Да и вообще в целом они сбивают с толку всякую статистику необходимую и так далее, и так далее. Но самое важное – это то, что если не контролировать поток нелегальных мигрантов, он всегда будет расти. И вот МВД предлагает, значит, такую интересную идею. Это пока еще в виде законопроекта, он еще пока не поступил на рассмотрение, но вероятность его поступления очень высока. Объясню, почему, чуть позже. Так вот, они предлагают нелегальным мигрантам запрещать регистрировать индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, то есть регистрироваться в качестве ИП и быть регистраторами юрлиц, точнее, участниками юрлиц, да? Дальше. Запрещается им покупка-продажа недвижимого и движимого имущества, например, транспортных средств или квартир, домов и так далее. Им запрещается получение водительских прав и управление автомобилем. Ну и все, что связано с банковским обслуживанием, переводами, денежных средств и так далее. И, что важно, заключать браки им тоже запрещается. То есть, если человек на нелегальной основе находится на территории нашей страны, то ему будет запрещено вот все, что я перечислил выше.
Объем прав примерно как у чернокожего раба в Соединенных Штатах до декларации соответствующей.
А я думал, вы скажете, как у иноагента.
А мне кажется, это примерно одно и то же, да, что чернокожий раб на плантации до принятия декларации об отмене рабства, что иноагент с некоторых пор.
Да, так вот, МВД предлагает создать соответствующий реестр нелегальных мигрантов. В этот реестр, например, могут попасть, если человек как бы находился на территории России на законных основаниях, у него, например, есть там временные документы, подтверждающие законность его временного пребывания. Если этот срок этого документа истек, и он дальше его не продлил или не уехал, то этот человек должен автоматически попасть в этот реестр. Да? Или, например, у него срок РВП, так называемый, истек, да, разрешение на время проживания. Если этот срок РВП истек или вид на жительство истек, то и он дальше ничего не сделал, то он автоматически попадает в этот самый реестр. Или, например, ему там аннулировали визу, или он незаконно пересек границу. То есть они автоматически попадают в этот реестр. Что касается прав самих мигрантов нелегальных, то в документе предусматривается возможность, что эти мигранты смогут сами запрашивать, ну, либо их представители, запрашивать основания внесения их в этот самый реестр. Дальше они смогут обжаловать действия по внесению в реестр в том числе. И могут обжаловать действия там, должностных лиц миграционной службы МВД, по-моему, так она называется сейчас, да? Но при этом у них есть и обязанность. Они должны будут, обязаны будут информировать о своем местонахождении. А также, интересно, там прописано, что они должны будут информировать о дате и маршруте своего планируемого самостоятельного выезда из России. Понимаете? Mm-hmm. На фоне этого МВД же предлагает другой законопроект, интересный. Это такая, ну, комплексная мера, просто мы их отдельно сейчас разберем, а потом посмотрим на это, значит, с высоты птичьего полета. А МВД говорит, а надо бы обязать всех иностранных граждан, которые въезжают в нашу страну, подписать с ними специальное соглашение о лояльности. Казалось бы, что за соглашение о лояльности? А соглашение это вот о чем? В этом соглашении каждому въезжающему в страну иностранцу будет установлены ограничения и обязательства его перед страной, как бы. Да? Значит, о чем речь? Что он не должен препятствовать деятельности органов публичной власти. Он не должен дискредитировать в любых формах внешнюю и внутреннюю государственную политику. Он не должен дискредитировать действия органов публичной власти и их должностных лиц. Что интересно, иностранцам будет запрещено злоупотреблять правом, внимание, на свободу информации, в том числе путем распространения сведений, направленных на умаление, склонение к отрицанию конституционно значимых нравственных и иных ценностей, бла-бла-бла. И вот среди этих ценностей говорится в том числе представление о браке как о союзе. Возвращаемся к нашей первой новости. Да? Брак о союзе между мужчиной и женщиной. Да, естественно, да. О семье, опять же, возвращаемся к этой истории. Там материнстве, отцовстве, детстве и так далее. Пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Да? И что? И искажение исторической правды о подвиге советского народа при защите Отечества. Вот, собственно говоря, что предлагается иностранцам. Вопрос возникает. А что, почему, то есть для чего? У нас и так в законодательстве прописаны все необходимые там, ответственность уголовная, да, там, за совершение преступлений, о которых мы говорим, там, дискредитация, что там у нас, например, искажение исторической правды, да, у нас тоже есть 350 какая-то статья, не помню уже. Так вот, для чего это соглашение? То есть можно с таким же успехом открыть уголовный кодекс и в конце написать, обязуюсь все эти преступления не совершать. Собственно говоря, это то же самое. Или КОАП открыть и то же самое сказать, обязуюсь все эти административные правонарушения не совершать. У нас же как бы нормы действуют императивно, и как мы знаем, конечно, у нас незнание закона не освобождает от ответственности. И иностранец не может сказать, I didn't know, да, или я не знал, братан. Он никто не может сказать что-то подобное, потому что, как бы, sorry, не знаешь,
твои добро пожаловать.
Да. Да. Не знаю, честно, я не знаю, для чего это делается, то есть какой эффект ожидается от этого. Это типа, ты, конечно, иностранец к нам приехал, но ты должен понимать, что у нас вот такие правила, имей это в виду, понял?
Я вот, вы говорите, Калой, а я думаю, что мне пора на самом деле распространить этот опыт на свою квартиру. Всем, кто ко мне приходит в гости, моим друзьям, я буду давать прямо в прихожей подписать бумагу, что они предупреждены о том, что все ценные вещи в моей квартире мной проинвентаризованы, взяты на учет, и пропажа любой из них после его ухода будет автоматически считаться, соответственно, покушением на мое имущество.
Я честно, если серьезно говорить, я могу предположить, что это может быть связано с неким фильтром для иностранцев. Объясню, что я имею в виду. Какие-то деяния, которые, возможно, разрешены в стране иностранцы, которые к нам приезжают, у нас запрещены. И вот незнание этих вещей может быть сильно, скажем, увеличивает статистику этих преступлений. И вот некое такое предупреждение, уважаемый иностранец, смотри, вот у тебя может быть разрешено пропаганду, там, не знаю, нетрадиционных отношений, а у нас это запрещено, имей это в виду.
И смотри, у тебя можно ругать российскую публичную власть, а у нас тут нет.
Да. Да, да, совершенно верно, как в том старом анекдоте, да,
помнишь? Да, 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 подумаешь, я тоже могу выйти на Красную площадь и сказать, Буш дурак, да?
Да. Совершенно верно. Вот примерно такая же история. Поэтому вот это единственное объяснение, которое я могу найти этому, значит, документу, который предлагается.
Ну, и есть еще одно вполне бюрократическое объяснение, что ведомство МВД сочло, что оно давно о себе не напоминало. Такие вещи тоже, я знаю, вполне практикуются, действительно, да. А что это у нас министр Колокольцев как-то это пассивно себя ведет, да? У всех работы по горло, но ты выступай с инициативами на законодательство.
Вот тут хороший вопрос поступил, Алексей Ильич. Я не поняла, пишет Горлинко.
Горлинко, да.
Должен ли гей в принципе скрывать свою гомосексуальность? Гомосексуал имеет право сказать, что он гомосексуал, или это уже экстремизм? Нет, это не является экстремизмом, так сказать, это его личное дело. Но если этот нетрадиционной ориентации человек пойдет на Красную площадь с разноцветным флагом, то это уже будет пропаганда. Да, и тогда уже нужно будет, так сказать...
Ну, если он без флага пойдет, но на Красной площади будет во весь голос кричать о своей ориентации, я думаю, что ему тоже пристегнут пропаганду. Флаг не обязательно. Флаг – это просто средство визуализации, а идея-то та же самая.
Я как пример привел, совершенно верно.
Да, да, понятно.
И вот третья инициатива, это уже внесенный законопроект, о котором сегодня, по крайней мере, мне стало известно. Это законопроект, которым хотят установить в Уголовном кодексе. Мы с вами как-то разбирали давным-давно отягчающие вину обстоятельства, да? 63-я статья Уголовного кодекса, отягчающая вину обстоятельства. Там они перечислены, это закрытый список и так далее. Так вот, предлагается внести еще одно отягчающее вину обстоятельство. Это совершение умышленного преступления лицом, имеющим иностранное гражданство, лицом без гражданства, ранее нарушившим или нарушающим правила въезда в Российскую Федерацию или режим пребывания или проживания в Российской Федерации. То есть иностранец, который совершает умышленное преступление на территории России, скажем так, получит больше срока, чем гражданин России, который совершил то же преступление.
Или другой иностранец, который въехал совершенно легально, законно, по визе, да, и так далее.
Да, совершенно верно. Совершенно верно. Поэтому, ну, скажем так, для иностранца, который нарушил правила въезда или режим пребывания в России, то есть нелегал фактически, для него совершение преступления будет сопровождаться отягчающим вину обстоятельством, самим фактом совершения его иностранцем, который нелегально находится на территории
России. Калой, а я помню, мы с вами в институте, вы в своем, я в своем, в соответствующем разделе учили что-то про равенство всех перед законом и судом. Вот с этим принципом как тут?
Что-то было, да, что-то помнится, да, это. Ну, на самом деле, у меня тоже этот вопрос возник. И, конечно, если мы говорим про равенство всех перед законом, то здесь такой градации не должно быть. Но должен сказать, к сожалению, мы к этому привыкли. К сожалению, привыкли к тому, что есть равные перед законом, есть кто равнее, есть кто менее равнее перед законом. Но, тем не менее, к сожалению, это мы наблюдаем уже не в первый раз. Еще одно важное, на мой взгляд, важная новость. Мы, наверное, в ближайших эфирах о ней еще расскажем, но тем не менее, мне кажется, это суперважная информация. Я это почему говорю? Потому что мы каждый день получаем какие-то вот звонки, заявки про призывников. Срочные службы в основном, конечно же, это у нас до конца декабря продолжается вот этот вот призыв. И сейчас практика такая, что чаще всего звонят и родители, либо близкие родственники, либо сами люди звонят. Например, или там вот сегодня у нас в Адваколе была интересная история. Там человек вызвал адвоката, его везут в отдел, значит, он вызвал адвоката, потому что не было у него с собой приписного свидетельства, да. И там мы ему, там, понятно, что проконсультировали его там, и так далее, но суть в том, что сейчас молодых людей, которые там на улице, там, условно, по мнению сотрудника, попадают под возраст призывника, их просто хватают, проверяют паспорт, говорят, где твое приписное? Приписного нет. А, нет, поехали в отдел. Забирают в отдел, в отделе, значит, вызывают военкомат, или там он ждет, пока привезут его приписное, выясняют, по какой причине он не служит. Да, если он не служил до сих пор, у него есть приписное. Значит, у него может быть причина по здоровью. И, значит, его направляют потом в военкомат. Военкомат направляет на врачебно-военную комиссию. И дальше уже направляют его служить, если ВВК говорит, что годен. Да. Руки-ноги есть, значит, годен. Так вот, с 11 декабря срочники, те, кто должен будет служить, должны будут сдавать свои загранпаспорта. Это очень интересная норма, потому что мы с вами как-то говорили про это. По-моему, то ли в начале этого года, то ли в конце прошлого мы говорили про изменения в законодательстве. А, нет, это было весной этого года. Мы говорили про эти изменения. Так вот, наши граждане, молодые ребята, которые призваны служить срочную службу или, например, направлены на альтернативную гражданскую службу, должны будут в течение 5 дней с момента, как узнали, а мы знаем, да, что им ставится запрет на выезд из страны, тоже согласно апрельским изменениям. Так вот, они в течение 5 дней с момента, как узнали о запрете на выезд, должны передать загранпаспорта на хранение в органы МВД, который выдал этот загранпаспорт. Я напомню, что есть постановление правительства от 22 ноября, это буквально вот неделю назад.
Да.
Этим постановлением предусмотрен как раз порядок сдачи этих самых паспортов. И передача этого паспорта на хранение в госорган оформляется актом приема передачи этого паспорта в двух экземплярах. Один остается, соответственно, у человека, другой хранится у органа МВД. И самое главное, когда возвращается документ? Документ возвращается после истечения этого самого временного ограничения на выезд. То есть, другими словами, после прохождения службы. То есть ты прошел службу, вернулся, говоришь, вот вам акт приема передачи моего паспорта, верните паспорт. Получаешь паспорт, дальше, но при получении тебе нужно будет сказать, а вот мой военный билет, я получил военный билет вместе с актом, да? То есть таким образом ты подтверждаешь, что ты отслужил. Так вот, мне кажется, это там очень такая важная новость, которая почему-то прошла мимо многих. И вот как раз, если мы говорим о том, на каком основании это все происходит, вот как раз в апреле, если я еще раз не ошибаюсь, я могу ошибаться, но весной, в общем, в закон о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию была введена статья, мы с вами о ней точно говорили, я помню, да. Это статья 15 прим. Вот согласно этой статье, наши призывники, срочники, я имею в виду, не мобилизованные, а именно срочную службу. Со дня размещения той самой повестки электронной, да, в реестре повесток, ему автоматически что? Запрещается выезд из страны. Соответственно, такое уведомление о запрете ему придет на госуслуги, например. И вот как только он узнал про это, он в течение 5 дней должен сдать этот паспорт. И, соответственно, действует это ограничение до исполнения своей обязанности. Да, явиться по повестке в военкомат. Как только он явился в военкомат, сдал свой загранпаспорт, да, и пошел служить, это ограничение, оно выезд, оно, естественно, снимается, потому что загранпаспорт уже у соответствующего органа, и тут как бы вопросов нет. Это очень, на мой взгляд, важный вопрос, связанный с срочной службой, но раз уж мы коснулись службы, я бы хотел рассказать про одно очень интересное дело, которое вел мой товарищ Саша Пилигрук из Санкт-Петербурга. Пользуясь случаем, Саша, привет. Александр Пилигрук занимается как раз такими делами, и в 2019 году его доверителя призвали в армию. Он, соответственно, является, насколько я помню, евангелистским христианином. И, соответственно, не может выполнять какие-то там приказы, направленные на уничтожение, поражение людей и так далее, и так далее. И он был в рамках альтернативной службы направлен где-то, по-моему, в психоневрологический интернат, по-моему, если не ошибаюсь. Дальше...
Санитаром имеется, не в смысле, да, не пациентом, да. А для того, чтобы
работать. Дальше наступает мобилизация в 22-м году. И он уже прошел эту службу, там в 21-м году все альтернативно у него закончилось. А в 22-м году ему говорят, молодой человек, идите сюда по повестке, вам нужно явиться в военкомат, и мы вас мобилизуем. Он говорит, а метасвидетельство? Он говорит, здоров, руки, ноги есть, здоров, давай служить. И он говорит, я вот евангелист, пожалуйста, там, дайте мне еще раз альтернативную службу. Он говорит, нет, у нас в законе о мобилизации не предусмотрена альтернативная служба. Действительно, так и есть, мы это тоже разбирали в одном из эфиров. Ну и вот обжаловали это решение призывной комиссии о мобилизации, и городской суд, и областной суд встали на его сторону. А теперь и Верховный суд тоже встал на его сторону. Военкомат, который оспаривал это решение, он говорил, что возможность пройти альтернативную службу, она в законе о мобилизации никак не прописана. И действительно, это так и есть. Но здесь есть очень такой важный правовой момент, который суды, на мой взгляд, правильно, скажем так, интерпретировали. Если в федеральном законе отсутствует норма, предусматривающая порядок, порядок, который позволяет или дает возможность реализовать конституционное право, то отсутствие этой нормы, оно не может лишать его этого права. У нас в Конституции, да, то есть есть право на альтернативную гражданскую службу. Соответственно, если в законе эта служба не прописана, неважно, мобилизации закон, о срочной службе, Если это не прописано, то это не значит, что ты можешь вопреки конституционному праву человека мобилизовать.
А вспомните, Калой, когда у нас уже в Конституции 93 года было прописано это право, а закон об альтернативной гражданской службе долго, если вы помните, не принимался, в частности потому, что его очень тормозило Министерство обороны, вот, так сказать, требуя там своего видения этой ситуации. И тогда молодым людям именно это и говорили. А ничего, чего вы нам Конституцию показываете? Нет закона об альтернативной гражданской службе,
да,
и все.
Да. Да, то есть идея, концепция прописана, механизм реализации не прописан. И это, кстати, очень много раз у нас происходит в разных сферах, когда прописана концепция, но не прописан механизм реализации. Но, как мне начали многие задавать вопросы, я уже понимаю, что, скорее всего, эти вопросы будут у нас и в чате. А означает ли это, что любой, кто просит об альтернативной службе, может ее получить в случае мобилизации? Нет, к сожалению, не означает. Позиция Верховного суда по этому делу, она касается конкретно, вот конкретно этого человека. Да? И право любого гражданина, который должен пройти призыв, пройти альтернативную службу, если там, условно, военное противоречит его убеждениям, вероисповеданию, оно закреплено в статье 2 закона об альтернативной гражданской службе. Тот самый закон, о котором вы говорите, Алексей Дубы, который не принимали. Но осенью 22 года, и мы с вами тоже об этом говорили, мы, по-моему, обо всем говорили, но тоже были приняты изменения в закон о мобилизационной подготовке, касающиеся альтернативной гражданской службы. Там было, в частности, закреплено, что граждане, уже проходящие альтернативную гражданскую службу в вооруженных силах на момент проведения мобилизации, да, они продолжают эту службу в этих самых там, организациях, куда их направляли изначально. То есть их не дергают оттуда и не мобилизуют. Это тоже важный момент, хотя он напрямую озвученной мной истории не касается, но он, скажем так, доводом для формирования позиции может быть. При этом нужно, конечно же, сказать, что граждане, которые находятся, скажем так, в запасе, и их призвали на мобилизацию, и после того, как их призвали на мобилизацию, они просят при этом альтернативную службу, то здесь никаких, к сожалению, уточнений нет. Да? То есть в отношении таких граждан могут сказать то же самое. Нет никаких норм, погнали по мобилизации. Хотя был и законопроект такой был, но профильный комитет по обороне его рекомендовал отклонить. Здесь, не знаю, на каком основании они так решили, но, собственно говоря, они решили так. Вот. И, значит, если мы говорим про мобилизацию, то сейчас у нас есть вот этот вот один кейс, который может стать, ну, у нас не прецедентное право, тем не менее, он может стать прецедентным для тех, кто посчитает, что у него есть основания для того, чтобы получить аналогичное решение, да, или основания для того, чтобы получить некое право на альтернативную службу в случае мобилизации. Ну и, наверное, завершим статистическими данными, которые я люблю, наш эфир. Есть Объединенное кредитное бюро. Да, это одна там, из четырех, по-моему, организаций, которые обладают информацией о наших с вами кредитах и вообще задолженностях по кредиту и так далее, и вообще кредитной истории, так будет точнее. Так вот, интересная информация, что на ноябрь 2023 года потенциально банкротство грозит 10 миллионам граждан России. Это просто какое-то космическое число. Это примерно 20% от всех заемщиков, которые есть в России. И что самое интересное, молодых просрочек, так называемых, то есть которые вот недавно возникли, тоже стало сильно больше. И, значит, если брать прошлый год, то, скажем так, в прошлом году сумма задолженности была больше, но число потенциальных банкротов было меньше. То есть получается, что в этом году, ну, если так логически рассуждать, количество кредитов, может быть, было и больше, но сумм было выданных меньше. Либо это, знаете, так, волнообразно.
То есть это в основном люди, которые незначительные, небольшие кредиты брали.
Да, микрофинансы. Всегда, всегда речь идет о микрофинансах. В основе своей работающий человек, который получает кредит там, с процентной ставкой, не знаю, там, до 20%, до 17%, дай бог с ним, он так или иначе может выплатить свои кредиты, если он работает. А здесь же речь идет о вот этих вот космических процентах, о том, что быстрые деньги и так далее, и так далее.
Ну что ж, время нашей передачи истекло, но я думаю, что не иссякла законодательная и правоприменительная энергия у наших законодателей и правоприменителей, поэтому надеемся, что через неделю в то же время, на том же месте, вот, опять программа «Более о правах», мы поговорим о том, что вскрылось в правовой сфере за прошедшую неделю. А мы с Сергеем Бунтманом всячески приглашаем вас в 18.05 на канал «Дилетант», программу «Не так», где сегодня никакой крови, никаких убийств, да,
неужели?
Неужели вот сегодня такой день, сегодня будем говорить о очень громком процессе в итальянском суде в начале 20 века. Процесс будет касаться нюансов авторского права. Пародия или плагиат, да, и вот так стоял вопрос в споре очень известных двух итальянских литераторов своего времени. Один из них, безусловно, известен на сегодня, это Габриэле Д'Аннунцио. С вами была программа «Быль о правах». Всего вам самого доброго.
Счастливо.